хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы вернемся да ацэнкі сталінскай эпохі, у тым ліку сталінскага правасуддзя. Спачатку пра сённяшні вопыт. Скульптару Геніку Лойку не ўдалося ў менскім гарадскім судзе аспрэчыць сваё пакаранне арыштам за пікет у падтрымку роднай мовы, як і на ранейшым судзе, і сёння не ўдалося дабіцца вядзення працэсу па-беларуску.
Геннадзь Лойка адразу як пачалося паседжанне хадайнічаў, каб яно вялося па-беларуску. Аднак суддзя Аляксей Бычко хадайніцтва адхіліў, спаслаўшыся на артыкул 2.11 працэсуальна-выканаўчага кодэксу. Аднак паводле гэтай працэсуальнай нормы адміністрацыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь вядзецца на беларускай або расейскай мове. Адвакатка звярнула ўвагу на шматлікія парушэнні падчас папярэдняга працэсу. Суддзя Лапо не дазваляла размаўляць па-беларуску, перабівала адваката, не высветліла ўсе акалічнасці справы. Лойка ж не меў адміністрацыйных спагнанняў, ён бацька трох дзяцей. Пакаранне паводле гэтага артыкула прадугледжвае папярэджанне і штраф, аднак суддзя пакарала Лойку арыштам. Адвакатка лічыць прысуд за дужа жорсткім. Суддзя Бычко не прыняў да ўвагі аргументы пазоўнікаў і пакінуў скаргу Лойкі без задавальнення. Радыё Свабода папрасіла спадара Лойку пракаментаваць рашэнне суду.
Абсолютно несправядліва, да? Сапраўды, вот невядома, дзе знайсці праўду. Я ведаю, што мне падказалі, што будзе вот такі вырак.
Суддзя Бычко быў настроены сувора. Падчас працэсу з залі суду выдалі спадарыню Манько, якая запратэставала супраць таго, каб усё вялося па-расейску. А пазней і сястру Геннадзя Лойкі Валянціну за зусім бяскрыўднае пытанне з месца. Аднак, калі яму трапляліся ў паперах беларускія словы, вымаўляў ён іх выдатна, без акцэнту і лішняй напругі. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў з нагоды працэсу Геннадзя Лойкі ўжо напісаў сваю скаргу.
Я ўжо напісаў вялікую скаргу кіраўніку суда на конт першага прысуду, чакаю адказ. Там наогул было такі факт, што забаранілі адвакату па-беларуску гаварыць. А гэта з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. Ёсць такі артыкул, які крае тых, хто абмяжоўвае дзяржаўную мову.
Алег Трусаў лічыць, што ў тым, што адбываецца, вінавата і грамадства.
І хай бы хаця б 100 чалавек напісала свае пратэсты на імя Верховнага суда. Я ўпэўнены, што сітуацыя была б намнога іншай. А людзі слухаюць і кажуць маўчаць. А ты бы пісаць. І кожнаму павінны на дзяржаўнай беларускай мове даць адказ. Таму я раю ўсім слухачам свабоды, ну і не толькі слухаць, але часам і пісаць.
Генік Лойка, хоць і не спадзяецца на справядлівасць, але ўсё ж будзе падаваць скаргі ў вышэйшыя судовыя інстанцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 60 гадоў таму памёр Іосіф Сталін. Гэтую навіну вялікая краіна даведалася з радыёпрымачоў.
Дарагія таварищы і друзья! Цэнтральны камітэт камуністычнай партіі Савецкага Саюза з чувствам вялікай скорбі извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Паводле афіцыйнай прапаганды, Савецкі Саюз сталінскага часу быў краінай міру, прагрэсу і згоды і перш за ўсё бязмежнай любові да Сталіна, які быў бацькам народаў. Мільёны савецкіх людзей пры тым мелі магчымасць зведаць на сваім лёсе і лёсах блізкіх, што знаходжанне Сталіна пры ўладзе было часам тэрору, масавых расстрэлаў, жорсткай калектывізацыі і самай жудаснай вайны ў гісторыі. Гісторыкі падлічылі, што ў гады вялікага тэрору з 36 па 38 у СССР расстрэльвалі 1600 чалавек за суткі альбо аднаго чалавека за хвіліну. Ацэньваецца, што праз гулах прайшлі 14 мільёнаў чалавек. Шырокай касой сталінскія рэпрэсіі прайшлі і па беларусах. Помнікі крыжы ахвярам рэпрэсій у Курапатах і іншых месцах сталі грамадскай справай. На официальном уровне сталинизма у Беларуси особливо и не осуждался. А недавно под Менском, как туристичный маршрут, возникла и линия Сталина. Старожил с тамтейшей вёски Горошки дед Василь подтвердил нашему корреспонденту, что вядома было давно. Боёв на линии Сталина под Менском у 41-м годе не было.
Тут Сталина не было, когда и этой линии. А этого теперь зарабили.
Доты ж были.
И доты были.
А никаких боёв серьёзных?
Ничего тут не было. Только одного немца забили. Там с горки была лишь проселочная ж дороги, не гэтая. Их было у доча два. Все. А они немцы обошли со стороны Лошан. И все тут тогда тихо.
Было два советских солдата у доча?
Да. Но они немцы одного, они ехали сюда на мотоцикле, там под мостиком. Его забили. И тогда после непохованных немец там был пасти на месте.
Слушайте, а как вы ставитесь до Иосифа Сталина?
А как мне ставлюсь? Они были почти два брата Гитлер-Сталин. Кому Гитлер своих там давил и хотел захватить, а тут это своих давил. Капучам, считаю, каждого придушил.
Так Меркой старожил вёски Горошки, неподалёк ад якой цяпер узвялі лінію Сталіну. Ну, а зараз наша пытання ў Гомелі. У яго жыхароў мы спыталіся, як яны ставіцца да спробаў абяліць імя Сталіна і ўшанаваць ягоную памяць.
Много было и хорошего сделано, и много плохого. Это человек истории. Конечно, человеческие жизни уничтожены, это большая потеря. Забыть нельзя. То же самое, что было и сейчас продолжается. Если слово не так сказал, так можешь и загреметь.
Все это, конечно, интересная история, вот, но не знаю, каждый должен свое получить по заслугам. То, что заработал. Бог все видит, все его прегрешения.
Однозначно к Сталину нельзя относиться. С именем Сталина и война была выиграна, хотя и людей много положили. У меня лично в доме ушло на фронт 4 человека. Отец, 2 дяди и дед. И никто не вернулся. Это одиозная личность. Ставить какие-то памятники, это, наверное, ни к чему.
Против. Потому что много народа уничтожил.
Вековечить, ну и так, что на помойку выкидывать не стоит. Я так считаю. В Америке все президенты, там есть аллея. Плохие или хорошие был. Да так и у нас, что есть, то можно и оставить, а уже дело там что-то другое, это лишнее.
Я отношусь отрицательно. Прадедушка мой погиб в репрессиях при Сталине.
Отрицательно, потому что это диктатор был, много погибло из-за репрессий.
И мне это не нравится. Меня мой прадед был раскулачен, попал в штрафбат.
Очень плохо отношусь. Почему? Потому что слышали о его зверствах и во время войны, и до того.
Нас учили в школе одному, теперь мы узнаем другое. Вот сегодня, кстати, его день смерти. Памятник сильно жирный для него будет. Репрессии, столько смертей, столько невинных людей. Невинные люди в ГУЛАГах сгнили. Мой дед тоже был сослан на 25 лет в Сибирь. У него было 3 лошади, 5 коров, работу. Давал зарабатывать другим.
Знаете, я не очень знаю его биографию, поэтому такого мнения составить даже не могу. Знаю, что такое был, но подробности его биографии не в курсе.
Строго. Отрицательно. Ну, во-первых, он был атеистом и не уважал права и свободы человека.
Такие отказы мы почули у Гомелі. И специально для сегодняшней программы мы выбрали из архива «Свободы» передачу, якая вышла у эфир у 2003 годе. Тады белорусские письменники Ян Кабрыль и Василь Быков, фронтовики, сгадывали, як яны восприняли вестку про смерть Сталина и асэнсовывали уроки ягонага культу. Эту передачу вы почуете у эфиры крыху поздней. Ну, а зараз про лёс человека, якого сёння обвинувачваюць у здраде державе. Адвакату і маці аператора Новополоцкага «Нафтану» Андрея Гайдукова абвясцілі, што тэрмін следства па ягонай справе працягнуты да сакавіка. І хаця сакавік ужо надышоў, шпіёнская справа па-ранейшаму застаецца таямніцай.
Андрей Гайдуков утримлюється под вартою у СІЗА КДБ поводле обвинувачення у кримінальному злочинстві з формульовкою «Зрада державі» у формі проведення агентурної діяльності. Мати арештованого Вольга Гайдукова сподівалася на слово слідчих, що справу сина розслідують до соковіка, але звісток про далейший льос сина – аніяких.
Тишина гробовая, мені ніхто ніколи нічого не говорить. І по місяцю продлівають, вже починає з ноября. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 місяці повних, ну і от март уже начався, 5 місяць. И раз они так усветили, значит, какая-то подстава была. Ну, или провокация, или я, ну, я не знаю, как это назвать. Если человек, кажется, ни в чем не виноват, кроме того, что влез в политику. Ну, а с другой стороны, откуда мы знаем, что там происходит и как там, что. Сейчас он ничего об этом не пишет, видно. Ну, понял, что просто перестанет получать письма.
Свояки и знакомые переконаны, что обвинувачение у шпионажа абсурдное. И сгадывают, что тиск с боку КДБ Андрей Гайдуков отчувал уже давно. Люди у цивильном не раз проводили с ним гуторки, как не занимался громадской деятельностью. И как раз перед тем, как его затримали, нібито подчас закладки тайника со шпионскими известками, Гайдуков рыхтовал документы на регистрацию громадского объединения «Союз молодых интеллектуалов». Ольга Гайдукова оповела, что листы от сына приходят с частково закресленными радками.
Даже если что-то, какой-то нюансик такой проскользнет у него, они просто замазывают вот ручкой, там ничего не прочтешь. Я получала такие письма, которые там и по 4 строчки, просто вымарано все. Пока что, слава богу, что хотя бы идут письма. Ну, бывают заминки, вот в последнее время как-то вот, ну, у них же там контроль. Понимаете, он пишет буквально вот страничку тетрадную через клеточку. Я жив-здоров, это у него начинается каждое письмо.
Мать еще раз спробует доведаться некие подробности от адвоката. После того, как 19 лютого белорусские правооборонцы приняли заяву с потребованием голосности у справе Гайдукова, заявивши про махчимое катывание и порушение ягонных прав на оборону, адвокату дозволили долгое спотканье с арештованным.
Где-то пару недель тому назад, даже где-то полдня почти они с ним беседовали, что удивительно. Андрей написал, что хоть поговорили нормально, и адвокат тоже самое сказал. Вот. Я спрашиваю, могу ли адвокату вы спросить, может, лекарства какие-то там, у него сердце больное. Ну, сказал, ничего не нужно, в принципе, в данный момент он здоров, все выглядит хорошо, держится нормально. Но адвокат не может ничего сказать, потому что тоже подписал. Все заставляют подписывать неразглашение и все.
Незразумелый, эта шпионская справа подается не только своякам и знакомым обвинувачного Гайдукова. Есть еще один подозреваный. Новополоцкий активист Аргкомитету по створению партии БХД Илля Богданов. У его, как у Гайдукова, зарабили пиратрус, выкликали на допыт. А потом неяко все затихло, каже Богданов.
Да, подозреваем, но ничего там не изменилось. Ну, спрашивали по подписке о неразглашении и так далее. Я пытался как-то спросить, что и как, чтобы хотя бы понять, что там, и вообще ожидать в дальнейшем. Но все равно ничего не понятно. Работаю пока.
Спочатку Илю Богданова выкликали на допыт, как сведку. Потом перевели у статус подозреванного в шпионской справе. Але у отрознения от зневоленного у СИЗА КДБ Андрея Гайдукова, у дочинений до подозреванного Богданова мера устремания не уживалася. И он по-ранейшему на воле.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Минский городский суд отхилил касационную скаргу скульптора Геніка Лойки, якого за пикет у оборону родной мовы покарали арештом. У Беларуси и свете згадывают годовину смерти Сталина и вертаются до оценки его культу и вспоминают ахвяров его террору. У нашей программе размова с 96-годовым Василем Шараповым, який керовал демонтажом помника Сталина у Минску. Немецкий политик Ута Цап, якая отшольвала працовную группу у справах Беларуси у парламентской ассамблеи АБС, покидая свою посаду. Термин следства по справе Андрея Гайдукова, якого обвинувачивают у здраде державе, просягнуты. Ён по-ранейшему находится у СИЗА КДБ. У Санкт-Петербургу помер выдатный белорусский историк Валентин Грицкевич. Эксперты ААН знову кажуть про поставки белорусской зброи у Судан, где протягивается конфликт урадовых войсков и противников суданского диктатора Омара Аль-Башира. Тимать гэты обвинувачанні серьезные подставы, передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Поводле докладу экспертов ААН, на які спасылается агентство Франс-Пресс, урад Судану вяде боротьбу супраць повстанцев с допомогой ракет клясу «Поветра-Земля» С-8 и штурмовых самолетов Су-25, купленных у Беларуси, а так само вертолетов Ми-24, які поставляются с Россией. Эксперты меркуют, что белорусская зброя уживается для нападу на вёскі и лагеры повстанцев. Авиаудары протягиваются несколько годин на протягу от 1 до 3 дней. Затем у вёсках и лагерах з'являются на грузовиках и конях войскоўцы, якія нападают на мирных жыхароў, кажуть эксперты ААН. У документе снова фигурует провинция Дарфур, у якой, поводле ААН, подчас конфликту с центральными уладами Судану, який начался еще в 2003 году, загинуло больше за 300 тысяч человек. У 2004 году ААН увела амбарго на поставки зброї у район конфликту, але некоторые країни эту заборону игнорують. У приватности, эксперты ААН меркуют, что в период между 2008 и 2010 годами Судан отримал с Беларуси 15 самолетов Су-25, которые использовали супруть повстанцев. 4 сакавика пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных у размове с корреспондентом «Свободы» обверг поведомление о продаже белорусской зброи Судану. Усе узамадзеянне ў галіне продажу зброі Беларусь ажыццяўляе ў строгай адпаведнасці з міжнародным законодаўствам і патрабаваннямі Рады бяспекі ААН, сказаў Андрей Савіных. Што думаюць пра гэта абвінавачванне незалежныя эксперты? Аглядальнік Роман Яковлевскі лічыць, што яны ўзніклі не на пустым месцы.
Думаю, што имидж Беларуси, что дотычется оружейного рынка, таким негативный, что любая версия имеет право на існование. А лишь до этого конкретных фактов я не бачу.
Роман Яковлевский меркует, что сосунки помеж Менском и Хартумом имеют певные особливости. Глядальник нагадал про визит президента Судану Амара Аль-Башира у Беларусь у 2004 году. Гэта было якраз, калі Башыр стаў міжнародным ізгоем, а ўжо праз год у Хартум паехаў тагачасны міністр ўнутраных спраў Навумаў, а за ім міністр абароны Мальцаў, згадаў Раман Каўлеўскі. Ці магчыма, каб у Судан пастаўлялі ракеты, штурмавікі і верталёты, якія згадваюцца ў дакуменце ААН? Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін з пералічанага спісу удакладняе пазіцыю пра гэтак званыя ракеты С-8 паветра-зямля.
С-8 – это неуправляемые реактивные снаряды, С-80, может быть. Но эта кассета с неуправляемыми ракетными снарядами не является штатным вооружением и штурмовиков, и вертолетов по всему миру, пожалуйста. Но не стоит их закупать, особенно в Беларуси. Их полно везде, они лицензионно производились по всему миру.
У спісе поставок по воле ААН фигуруют так само штурмовики Су-25. Як каже Александр Алесін, гэты баявы самалёт становіцца асноўным у Беларусі, і тут яго не хапае для ўласных узброеных сіл. Але пэўныя пастаўкі такіх самалётаў за мяжу з Беларусі эксперт згадаў.
Большое количество в свое время было Перу продано, 97-98 годы. Мне представляется маловероятным, что были крупные поставки. Я думаю, возможно, речь идет все же о транзитных поставках через какие-то страны. Возможно, что это даже были и не белорусские самолеты.
Паводле эксперта Александра Алесіна, гэтак же белорусские экспортеры зброї могли продавать и российские вертолеты Ми-24, что не суперечить и меркованию экспертов ААН.
Возможно, была какая-то белорусско-российская сделка, и товар был, скорее всего, российский, потому что вряд ли достаточное количество образцов этих вот авиатехники Су-25 или Ми-24 есть в Беларуси.
С экспертами гутарыў Олег Груздзелович.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому скорочается экспорт?». У студені экспорт товару з Беларусі поменшився на 15% у порівнянні з студенем минулого года. У чим причина дефіциту заміжно-гандльового балансу? Які гэта може мати наступство для економіки? Які перспективи повеличення білоруського експорту? Гэте питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи. Експерт Білоруського економічного дослідчо-адукаційного центру «Усмітер Круг» и эксперт либерального клуба Антон Болточка. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гэтую гутарку вы пачуеце ў нашым эфіры пазней. З вамі Радыё Свабода. Сакавіка у Санкт-Петербургу памёр Валянцін Грыцкевіч. Слынны гісторык і грамадскі дзеяч пакінуў гэты свет, не дажыўшы менш за месяц да свайго 80-годзя. Вянок памяці ад Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся ў Менску 30 сакавіка 1933 году у сям'і настаўніка і медыка. Скончыў інстытут замежных моў, потым медыцынскі, а пазней гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэту. Усе тры адукацыі прыдаліся ў фармаванні асобы яркай, няўрымслівай, шматграннай, дасведчанай ва ўсім, да чаго далучаўся. Лёс закінуў яго яшчэ ў маладосці ў Санкт-Петербург, дзе ён зрабіў і навуковую кар'еру, і здолеў згуртаваць вакол сябе дэмакратычную сябрыну землякоў, прыгадвае дзеячка беларускага грамадска-культурніцкага руху Маргарыта Пярова.
Для мяне яшчэ ён такі блізкі чалавек, таму што у першым класе менскай школы ён вучыўся разам з маёй сестрой Юліяй Андрусішиной. Тому ще это такое было близкое сябровство. Ён для меня ще был наставником, тому что я скончила по другой адукации Университет культуры и мастацтва, и ён там читал лекции на кафедре музеезнавства. И вот на неком юбилее студенты вывесили такие плакат: «Валентин Петрович Грицкевич, наша совесть, ум и честь. Лепш не скажешь».
Навуковыя даследаванні Валянціна Грыцкевіча былі прысвечаныя гісторыі беларускай медыцыны, біяграфіям дзеячаў беларускай эміграцыі, музеязнаўству, краязнаўству. Напісаў кнігі «С факелам Гіпократа», «Адысея наваградскай лекаркі Саламея Русецкая», «Падарожжы нашых землякоў», «Дзесяць шляхоў з Вільні», «Нашы славутыя землякі», «Аднёмана да берагоў Ціхага акіяна», «Эдуард Пякарскі», «Успаміны і дзённікі ў фондах ваенна на медицинского музею, анотованный каталог, военные медики, кавалеры ордена славы трех ступеней, шляхи вели праз Беларусь, да іншыя. Человек универсальных ведов, ён щедро делился ими с людьми, рассказывая историк и белорусский громадский деяч Санкт-Петербургу Микола Миколаев.
На сборах белорусской суполки ён нечто рассказывал, и ён как бы взялился с этим настолько интимно, что люди, которые его слухали, не просто запоминали, а начинали так само веды. Педагог Божьей милости, что я белорусы беспечные, он не ценит таких людей. И он мог бы читать лекции у Минского университета, але его не кликали.
Официальные белорусы такие люди не потребные, зато яны вельми запотребованные национальной громадой, говорит старшиня згуртования белорусов свету батьковщина Алена Маковская.
Валентин Грицкевич, и он был одним из организаторов и неотъемным старшиней белорусского громадского культурного товариства у Петербургу, починаючи от 1989 года, года заснования. И он стоял так само для вытоков згуртования белорусов свету батьковщина и удельничал практично во всех съездах белорусов свету, науковых конференциях, что ладила наша организация. И он был вельми обознанным науковцем, доследовал историю белорусской медицины, соправданным волотом белорусской науки. А еще он был вельми светлым человеком, и это страта. Страта для нас у Беларуси, это страта для белорусов Петербурга, для кого он был просто стрижнем белорусского життя.
Вянок памяти Валянціна Грыцкевіча. Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
100-годзя, калі грошы ў спорце вырашалі яшчэ далёка не ўсё, не, яны і цяпер вырашаюць яшчэ не ўсё, але і сам панятак гэтага ўсяго з тае пары трохі змяніўся. Карацей, больш за 100 гадоў таму, калі сам футбол выглядаў крышку інакш, арбітры не мелі ў кішэнях ніякіх картак і іншага навучальна-дыдактычнага матэрыялу, брамнікі насілі кепі і не існавала яшчэ не толькі сімулятару FIFA 13, але і самой FIFA, у Іспаніі быў заснаваны футбольны клуб «Мадрыд». Адбылося гэта 6 сакавіка 1902 году, а праз некалькі месяцаў паўнапраўным каралём Іспаніі стаў Альфонса XIII. Менавіта гэтаму манарху ў 1920 годзе прыйдзе ў галаву геніальная ідэя зрабіць клуб «Мадрыд» каралеўскім. Так, мадрыдская каманда атрымала сабе назву, пад якой увайшла ў гісторыю футболу і з якой здабыла сабе такую славу, якой не меў нават сам кароль. За «Реал» гулялі Пушкаш, Ды Стэфана, Капа, Бутрагенью, Фігу, Крыштыяну Роналду і процьма іншых вялікіх гульцоў, імёны якіх чуў нават той, хто лічыць, што «Офсайд» – это прозвішча герояў «Голсворсі». свете Реал любяць, як баты ў Барысаве, і ненавідзяць, як Баварыю ў астатніх 15 федэральных землях. Мала якія клубы выклікаюць такую дзіўную неабыякавасць. І як заўсёды там, дзе футбол, там палітыка. У 1902 годзе гэтыя рэчы яшчэ цяжка было ўявіць побач, а цяпер здзіўляешся, калі чуеш пра матчы без падтэксту, бо нават ад таварыскай сустрэчы Ісляндыі і Малдовы з падазрэннем чакаеш чагосьці гэткага скандальнага. Так, Реал – гэта яшчэ і сімвал ненавіснай кастыльскай гегемоніі, і супрацьстаяння Реалу і Барселоны ёсць у пэўным сэнсе барацьбой за свабоду і незалежнасць Каталоніі супраць усясільнай рукі Масквы, то бок нагі Мадрыду, у якой, будзем спадзявацца, ўсё прагрэсіўнае чалавецтва стаіць на баку 11 мужных каталёнцаў, калі не лічыць тых, хто ў запасе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ну а зараз адзін з водгукаў слухачоў на учорашні дзень міліцыі.
Почему не раскрывается дело у Лидской милиции РОВД по поводу избиения вот этих пацанов осенью, которые попали в больницу и избиты были так жестоко, показывали по телевизору, что ужасно на это смотреть, и помочились на их головы. Почему вы не посадите их на 5 лет, этих мусоров, ментов, а? Почему? А сажаете и сбрасываете дела на Андрея Бондаренко, который сидел в тюрьме, стал в защиту этих пацанов.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Менский городский суд отхилил касацийную скаргу скульптора Геніка Лойкі, якого за пикет у оборону родной мовы покарали арештом. У Беларуси и свете згадывают годовину смерти Сталина и вертаются до оценки его культу и вспоминают ахвяров его террору. У нашей программе размова с 96-годовым Василем Шараповым, який керовал демонтажом помника Сталина у Менску. Немецкі палітык Ута Цапф, якая адчольвала працоўную групу ў справах Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБС, пакідае сваю пасаду. Тэрмін следства па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, працягнуты. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу памёр выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч.